Дорогие наши слушатели, в нашем эфире передача «Беседы о вечном». Сегодня я хочу вам представить протоиерея Алексея Долгорукова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Всем доброго здравия, дорогие братья и сестры.
Итак, сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о добрых словах, о которых нам думается, что очень важно чаще говорить друг другу. И это слова «прости», «пожалуйста», «спасибо» — это почтительные, ласковые, может быть, имена. Это обязательное выполнение своих обещаний. И какая-то вот совершенно дурная такая фраза лезет в голову, но она действительно, видимо, где-то глубоко сидит, видимо, в человеческой душе, когда мы слышали это выражение с детства, когда говорят нам, что доброе слово и кошке приятно.
Хорошая вот фраза, но я ничего в ней дурного, например, не вижу. Она такое простое, простонародное выражение, но оно побуждает. Вот это, кстати, вот эта фраза, хоть вы и сказали, что она дурная, на самом деле это тоже доброе слово. Доброе слово – это все, что человека подвигает к добру, все, что помогает ему преодолеть трудности жизни, все, что помогает развитию человеческому, его каким-то внутренним качествам, способностям. И мне кажется, прежде всего, доброе слово для нас – это Слово Божие. И говорю это не только потому, что это так принято вот у людей верующих, у христиан, а потому что так по сути. Ведь достаточно обратиться к Священному Писанию, хотя бы к Нагорной проповеди. Меня вот всегда удивляло начало Нагорной проповеди. Я понимаю, что она немножечко такая, ну, как бы специально для чтения церковного, обработанная, ритмизованная и так далее. Но содержание, я думаю, ее все равно осталось прежним, именно тем, которое вложил в него Господь Иисус Христос, когда обратился к людям, которые пришли его послушать, людям самым простым, можно сказать, мужикам. И увидев этих людей, крестьян, тружеников, рыбаков, ремесленников, их простые лица, их глаза, наполненные скорбью, заботами, трудами, беспокойствами, страхами в своей жизни, он ведь не стал их как бы вот так, ну, что ли, научать каким-то истинным божественным сразу же вот так вот со строгостью.
Но слово-то ведь у него властное
было. Со строгостью. А что ведь он сначала сказал? Он сказал вот именно властное слово. Осмотрев этих людей, он сказал: блаженны плачущие, блаженны нищие, блаженны жаждущие, вот, и так далее. То есть он их стал как бы хвалить, подбадривать этих людей.
Подбадривать.
А потом он вообще говорит им неожиданные вещи. Он говорит: вы, говорит, соль земли. Вот эти мужики-то вот соль земли, оказывается. Вы, говорит, свет миру, свет миру. Я представляю, как это для них было неожиданно все услышать, и как многие из них приободрились сразу же, как-то почувствовали не только свою силу, свою значимость, но и свою ответственность. Потому что светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли через это Отца Небесного. То есть это и есть пример доброго слова евангельского.
Вот давайте тоже посмотрим, что можно сделать словами, да? Что словами можно человека возвышать, облагораживать людей, очищать их, прививать им веру, радость и бодрость, возрождать в них любовь и милосердие, сообщать душе мир и спокойствие. И наоборот, скверными словами можно убить и отравлять душу, можно заражать всеми видами страстей, греха и порока, можно растлевать невинные чистые сердца, можно отравлять существование окружающих людей. То есть прекрасно мы все знаем, что словом можно убить, и слово может животворить человека. И даже, вот помните, был такой замечательный актер Зиновий Герд. Это был человек интонации. То есть вот сам по себе тон речи, вот эта интонация, а у него она была удивительная совершенно, и он даже, я помню, какая-то была у него такая встреча авторская, и он уделял, рассказывал своим слушателям о том, как интонация может изменить поведение человека.
Все верно, ведь мы говорим не о каких-то магических словах, произнесение которых само по себе начнет работать и действовать, а именно здесь речь идет об отношении человека к миру, к самому себе и к другим людям. И доброе слово, оно проистекает из человеческой души. Как вот и Господь в Евангелии говорит, что каждый выносит то сокровище, которое у него есть. И к людям мы можем обращаться только с теми вещами, которые сами имеем. А это происходит не только через произнесение слов, но это и действительно говорится с отношением, вот именно с этой интонацией. И она часто ведь чувствуется, потому что вроде бы можно говорить какие-то такие хорошие, приятные слова, немножко льстивые, может быть, даже, но в них почувствуется фальшь. А ведь доброе слово может быть и достаточно резким и суровым, но тоже приносить благо. Ведь если мы, опять же, вот взглянем на Нагорную проповедь Иисуса Христа, то увидим, что не все только такие добрые, подбадривающие, восхваляющие слова там произнесены. Некоторые слова Иисуса Христа очень суровы и действительно очень обличительные, и, может быть, даже где-то ранящие души людей, потому что какая-то критика, обличение в наш адрес всегда является нам вещью не очень приятной, даже если это правда. Но первое мгновение, когда мы услышим какое-то слово нам неприятное, мы все равно возмущаемся против него, и внутри чего-то у нас такое напряжение создается. Но если человек относится к себе по-христиански, то есть желая также блага самому себе, своего очищения внутреннего, развития своего, то приняв вот это слово обличительное Божие, он тоже поймет, что это доброе слово, потому что оно для добра, для блага этого человека, оно предостерегает его и направляет по хорошему и доброму, нужному пути. Поэтому добрые слова, они состоят не только из каких-то похвал, одобрений, но могут быть и достаточно суровыми вещами, которые в конечном-то итоге все равно помогают человеку стать на путь добра, делать что-то хорошее и отказываться от какой-то дурной привычки. Иногда ведь очень важно сформулировать, бывает, вот ту проблему, которая стоит перед человеком. Потому что мы часто уходим как-то невольно, ну, неприятно нам об этом рассуждать, и мы говорим, ой, не надо, мы не будем об этом думать.
Сразу, да.
И выключаемся. Или оправдываем свои поступки, свои действия, свою жизнь дурную. А когда кто-то нам вот скажет правду, матку, что называется, в глаза, то это, может быть, и неприятно прозвучит, но это помогает, потому что, когда проблема сформулирована, то уже тогда человек начинает, мозг его, его сознание, его чувства, оно начинает работать с этой вещью. Вот недаром говорят, что 50% избавления от алкоголизма там, или наркомании, это если человек скажет, да, я алкоголик, я наркоман, то есть признает, что есть такая проблема, и вот после этого признания она начинает решаться. Но, конечно же, многие люди, особенно в наше время, когда много тревог, страхов, беспокойств различных, нуждаются в хороших и добрых словах и в словах ободрения. Ведь часто мы сталкиваемся в этом мире с недоброжелательностью, с предвзятостью. Но не всегда, особенно молодые люди, понимают важность и значение тех слов, которые они произносят. Мне вот как-то довелось услышать небольшую перебранку молодых девушек лет 16-17. Ну, так небольшой совершенно спор, не ссорились они, ничего. Но таких я слов понаслушался. Это не какие-то там грубые слова нецензурные. Но я им потом сказал: девочка, а для чего вы вот так вот хлещете друг друга словами-то? Вы не понимаете, что вот такое слово, каждое, это как удар буквально кнутом друг. Но ведь и задачу, что они перед собой на тот момент ставят, как можно больнее ударить другого человека, как можно...
Словами.
Да, словами. А из-за чего это происходит? Из-за непонимания, что другому человеку будет больно, из-за, может быть, даже своих страхов, потому что в этом еще есть какая-то самозащита. Человек не уверен в самом себе, и ему хочется так вот с помощью этих слов защититься. Но со временем мы приобретаем какой-то жизненный опыт и становимся более внимательными к словам, более осторожно начинаем их употреблять. И даже вообще начинаем понимать, что есть вот слова, которые вообще нужно, никогда не нужно употреблять в своей жизни.
Давайте их назовем.
Не потому, что вот они плохие. Но дело в том, что опять же все здесь зависит от отношения.
Сейчас я запишу.
Это, нет, слова не надо записывать.
Запишу,
Здесь важна направленность вот этих слов. Потому что есть такая мудрость, не помню уже, кто ее говорил, но примерно так она звучит: кого как назовешь, тот тем и будет. Поэтому очень важно нам называть правильные вещи.
Не говори человеку, что он свинья, а то он в действительности захрюкает.
Да, в действительности может. Все верно. То есть, кого как назовешь, тот тем и будет. Я замечал вот в своей жизни, что часто как-то ситуацию, когда начинаешь как-то вот формулировать, обрисовывать ее, то она потом к этому начинает и сводиться. И также отношения между людьми.
То есть это имеется в виду, что мысли материальны все-таки?
Да не материальны, они просто... через эти слова мы получаем для себя какую-то неосознанную заданность к действию. Потому что когда мы об этом говорим, мы, видимо... Ну вот как вот бывает, вспоминаем мы там число, фамилию, неважно что, и никак вспомнить не можем, а потом раз, и у нас всплывает все это в памяти. То есть внутри где-то у нас есть механизмы, которые работают, продолжают. Задачу они получили, и они работают, и на гора нам потом уже выдает какой-то результат. Точно так же, если мы назвали какую-то ситуацию, ну, допустим, ужасная ситуация, это катастрофа, это кошмар какой-то просто.
Вот эти слова, которые нельзя человеку никогда употреблять. Вот пишут.
Ну и будет
кошмар,
потом катастрофа.
Ужас. Катастрофа.
В общем, все, что как раз сводится к таким отрицательным прогнозам.
Что-то еще было.
Да неважно, это даже здесь дело не в самих словах, а именно все, что относится к отрицательному прогнозированию. Мне очень нравятся люди, которые так без особого напряжения, но как-то так спокойно, легко говорят: ничего страшного. Вот бывает, что случится, ничего страшного. А вот это, да ничего страшного. И оно действительно ничего страшного.
Чаще нужно это говорить детям.
Почаще и самим себе, наверное, нужно говорить.
В первую очередь.
Потому что мы встречаемся с какой-то трудностью в жизни.
Но опять же ведь это слово употребляем — страшного.
Ничего страшного здесь в данном случае. Дело опять же не в словах, а именно как раз в отрицании, что здесь ничего страшного. Здесь человек не говорит, что все хорошо. Это не какой-то такой глупый оптимизм. Но страшного действительно ничего нет. Потому что мы часто драматизируем ситуации, и небольшие проблемы, ну просто у нас какие-то вырастают до действительно катастроф, чего-то такого грандиозного. И в результате мы начинаем к ним и в самом деле так относиться. А ведь отношение, оно имеет как раз вот такую способность материализовываться, как вы говорите. То есть ожидания, они очень часто оправдываются. То есть, если мы ждем...
А почему?
Ну, человек вот так вот невольно к этому склоняется потихонечку, бессознательно, где-то внутри вот его, видимо, заданность какую-то себе получает его
сам
организм,
себе
его мозг,
загоняет.
Да, и потихонечку начинает к этому двигаться, не осознавая сам того. Поэтому нужно будет быть очень аккуратным в словах, пересматривать именно набор тех слов, которые мы произносим, и самое главное, пересматривать наше отношение к ним, потому что вот бывают слова-паразиты. Вот вроде бы ничего такого тоже страшного, ничего страшного, в общем-то. Но вот как-то с сестрой совсем недавно разговаривал, вот это у нас привычка, видите, употреблять, как бы. Я как бы пришел, она как бы сказала, мы как бы, я говорю, ничего страшного, что это...
Батюшка,
ничего страшного, что употребляется это...
На все случаи,
да, этот
жизни
паразит,
эта фраза. Но, ничего страшного.
Но он создает какую-то внутреннюю такую нудность, какое-то внутреннее сомнение.
Это слово употребление,
да,
слова.
Да, употребление, вот это как бы, да? Как бы, как это неуверенность, как
вот
бы так, а как бы не сяк. И что это такое тягучее, нудное создается. Какой-то нету ясности мысли, ясного представления ситуации. Образы расплываются. Ведь мы словами рисуем какие-то картины, буквально образы для себя создаем, а здесь все как бы куда-то уезжает. У нас нету, не на что опереться.
Платформа такой.
Да, да, не на что опереться. Поэтому вроде бы и небольшие совершенно вещи, незначительные, а они влияют на нашу повседневность. А из повседневности состоит наша жизнь. Вот когда мы говорим о жизненных каких-то переменах, о покаянии, которые мы должны проходить всю свою жизнь, то мы думаем, что что-то должно такое глобальное совершаться, значительное, что покаяться, это все вот переменить. Ну, я не знаю, даже примеры уже не буду подбирать, они достаточно понятны, каждый найдет. Но покаяние начинается как раз с самых небольших, незначительных, казалось бы, вещей. Самых незначительных. С этого и надо начинать. То, что под руками. То, что доступно. То, что возможно. Если я чувствую, что вот какие-то фразы, какие-то слова и их значение, оно не полезно мне. Не то, что они плохие там или хорошие. Не в этом дело. Ведь мы же исходим в жизни своей христианской с чего? Из блага, желания блага. Желание блага, спасения, то есть и души своей, и души ближнего человека. Вот как Господь нам в Священном Писании об этом говорит и открывает, что нужно, все его слова исполнены как раз заботой о душе человеческой, чтобы всякий человек спасся и пришел в познание истины. Это происходит далеко не сразу же, не в одночасье, но постепенно зерно, которое посеяно в душу человеческую, начинает прорастать. К сожалению, многие слова наши мы употребляем достаточно бездумно, не вдумываясь не только в их содержание. Хорошо бы вообще бы говорить очень правильно. И правильно употреблять слова и к месту, и чтобы у нас не было лишних слов и суеты какой-то в наших словах не было. Не всегда это получается. Но я думаю, что если есть желание добра и блага в душе у человека, то многие, даже наши недостатки, речевые недостатки, они исправятся. Иногда, вот знаете, есть у нас любители, такие филологи, они все ругаются, как-то сердятся, так это превозносится, что кто-то что-то неправильно говорит. Я, например, совершенно не поддерживаю этих граждан, потому что не самая главная правильная литературная речь. Я знаю массу людей.
Это, конечно, это просто ласкает слух. Ты получаешь какое-то удовольствие, ты получаешь какие-то еще внутренние такие чувства, когда ты слышишь. Ну вот я говорю, просто я как человек, который работает на радио уже много лет, ты действительно получаешь какое-то наслаждение, когда ты слышишь красивую речь. Но ведь ты прекрасно понимаешь, что на этом мир не стоит, а как вы говорите, что здесь сущность человека, его,
ну, конечно, это
его отношения
важнее,
с Богом.
Да.
Знаю просто, что у меня был такой родственник, я пыталась в свое время его тоже перестроить, а он говорил совершенно по-деревенски. Он живет в городе уже. Я ему говорю: ну что ж ты так вот разговариваешь? Ну, уже вот в городе-то как бы такие слова не надо употреблять.
Почему не надо употреблять?
А потом понимаешь, ну, он может сказать сенсорный там,
ну
что-то
еще.
Так я понимаю, батюшка, что это вот настолько это не важно. Сегодня
это не только не важно, это
пусть говорит человек,
очень спорно, кто из вас двоих прав.
Да, это чисто внешнее
и
такое.
И многие восприятие. Вещи, вот они звучат вроде бы неправильности, но они, знаете, вот как-то есть какая-то вот в этом бессознательном таком произношении, есть какая-то, видимо, мудрость даже, правда Божия. Вот у нас была одна старушка, уж сейчас спокойно, думаю, Матрона Трофимовна, она улицу Вайнера, знаете, как называла? Вайдера. Вайдер. Мне так это было приятно всегда слушать. Думаю, вот она говорит: вот пойдешь, батюшка, по Вайдера-то там. Вот, думаю, как точно. Вот видите, смотрите, раз и прямо в точку Вайдер, и все тут. И много вот таких вот высказываний в простой, какой-то безыскусной народной речи. Я думаю, никогда не стоит людей в этом смысле поправлять или от чего-то этого отказываться.
Но мы сегодня о добрых словах говорим.
Снобизм. Вот это и есть доброе слово.
О значении доброго слова.
Да, вот это и есть доброе слово.
На душу человека.
Потому что здесь важна именно интонация. Именно важно желание блага другому человеку. Порой такое слово может быть достаточно, ну, как бы грубоватым, даже не литературным, но оно помогает человеку. Я вот знаю, когда говорили достаточно резко, но человеку помогало это мобилизовать свои силы, собраться. Иногда ведь мы вот раскисаем в нашей жизни, раскисаем и становимся, начинаем жалеть самих себя и... По-разному, конечно же, кого-то нужно пожалеть, по головке погладить, это для него пользой будет, а кому-то сказать: хватит нюни-то распускать, что ты тут расселся? Или еще даже, пожалуй, пожестче. И человеку это помогает, это тоже доброе слово, потому что оно способствует добру.
Есть такая поговорка у японцев. Они почему-то считают, что там, где беседуют более двух человек, то это потерянное время уже. Почему это так? Я могу сказать о том, что у меня есть очень хорошие знакомые, с которыми я просто, ну, настолько рада, что я имею возможность. Вот я чувствую, что я жду встречи просто с этим человеком, с моей подругой. И я знаю, что мы с ней очень хорошо пообщаемся. И это будет пользой и для нее, и для меня. Почему это потерянное время? Что здесь
не
имеется
знаю,
в виду?
Не знаю, мне об этом достаточно трудно так вот сейчас сказать, ответить. Но я подозреваю следующее, что когда более одного человека, собеседник, еще один присутствует, то как-то наше сознание, наше внимание, видимо, оно разрываться начинает. Вполне такое возможно. Беседа беседе ведь рознь. Главное, еще характер, если люди собрались за столом общим, семья, то я думаю, какая-то такая
вся
легкая...
Вся Европа
да,
встречается вообще в кафе и ресторанах.
Вот, и какая-то такая легкая беседа протекает в семейном кругу, то это один характер беседы. А если когда речь идет о каких-то важных вещах, которые, ну, не стоит в присутствии других людей обсуждать, значимых, то тогда, возможно, об этом вот идет речь.
Ну, есть даже вот искусство беседы у Монтэня, есть такие рассуждения. То есть вы имеете в виду, что, как вот я сейчас вам задала вопрос, что японцы говорят, там, где беседуют более двух человек, там уже потерянное время. Просто, наверное, начинается уже совершение греха, потому что начинают вспоминать что-то, кого-то осуждать, о ком-то говорить плохо.
Да не обязательно. Могут и вполне такие добрые вещи, приличные, что называется, говорить, благочестивые речи идти. Но вот это какая-то связь, видимо, между людьми, между душой человеческой, она исчезает, полнота этой связи. То есть, когда ты начинаешь от одного слушателя к другому перескакивать своим вниманием, своим отношением, а потом ведь видите, что, я думаю, здесь возникает. Когда появляется третий, мы всегда начинаем, ну, не всегда, но бывает так часто, мы немножечко начинаем играть, что ли, на публику,
третий,
что
как
называется.
Третий, как правило, лишний бывает.
Ну, это в любовных отношениях.
Почему?
В
песочнице, например.
В песочнице, точно. Я ничего не могу насчет песочницы сказать.
Нет, я по опыту.
Ну, ладно, хорошо.
Детскому.
Дело в том, что мы начинаем немножечко на публику, может быть, играть. Вот эта искренность, она пропадает, потому что все-таки мы очень сильно ориентированы на мнение другого человека. И где-то мы можем здесь допустить лицемерие, какую-то фальшь, порой даже не слишком преднамеренно. Вот я думаю, что вот вкладывается вот
такой
смысл. А вот
как это происходит? Это очень важный момент, на который я тоже хочу обратить внимание. Ведь наши дети, они тоже считывают. И даже манеру нашей речи. Бывает часто, вот звонишь кому-то по телефону, каким-то своим знакомым, и берет трубку сын или дочь этого человека, которому ты звонишь, и абсолютно одинаковые интонации, как говорит, разговаривает его мама, и очень похожи, понимая, что это, да, это действительно их ребенок. Но они считывают как раз то, что мы боимся того, что кто о нас что-то подумает. И в этом действительно есть неприятный момент, как от этого избавиться.
Ну, наверное, пристальнее вглядываться в самих себя и, может быть, даже в поведении детей, как одна мне мама рассказывала. Смотрю, говорит, дочь в куклы играет и начинает лупить куклу. И я, говорит, удивилась, ну я-то ее ведь так не бью, чего же она ее так лупит куклу-то? Вот бывает так. А как избавиться от своего состояния? А очень просто. Здесь нужно просто воспитывать себя, свою
душу. Не зависеть от мнения окружающих людей, чтобы дети не зависели.
Да, в христианской вере, Потому что решение всех проблем, по крайней мере, очень многих, оно лежит в самом человеке. Не во внешних каких-то обстоятельствах жизни, не от внешних, не от других людей зависит, а, как правило, решение всех проблем, оно заложено внутри нас. И занимаясь прежде всего своей душой и своим состоянием, мы меняем нашу жизнь, мы начинаем влиять на других людей.
Ведь здесь очень... я хотела обратить особое внимание, отец Алексей, как раз, как вы говорили, ранее говорили об этом, что надо детей не воспитывать, а именно влиять на своих детей. И
здесь нужно немножечко уточнить термины. Не то чтобы не воспитывать, это все-таки растить. Под воспитываемость у нас понимают, это значит контролировать их, часто постоянно наказывать.
Почему?
И прочее. Ну так, я вот сейчас вот это вот об этом воспитании говорю. Вот об этом.
Неправильное представление.
Да. Вот я об этом как раз.
Воспитывать.
Говорю о том представлении неправильном. Так вот, нужно отказаться, может быть, от этого воспитания, а перейти к другому, то есть своим примером, своим отношением, своим настроением, своим характером влиять на людей. Потому что ребенок, он часто подстраивается под взрослого. Он очень зависит от взрослого человека. Я не совсем понимаю, когда родители говорят, что у них дети непослушные, особенно совсем маленькие. Здесь либо родители не понимают возможности ребенка, либо не могут на него правильно повлиять. То есть влияние-то у них дурное родительское оказывается. И это не только к взрослым людям относится. Это относится ведь к общению с любым человеком. Влияние, опять же, надо уточнить, это не какое-то там манипулирование, не желание как-то, чтобы человек делал по-нашему. Влияние – это создание такой доброй и хорошей атмосферы, доброго, хорошего хорошего настроения, отношения. Вот. А как мы можем? Можно, конечно, подойти к человеку, и опять же, вот слово, оно бывает бессловным, даже беззвучным. Доброе слово, оно может
один
быть беззвучным.
Может,
и даже не взгляд, а само присутствие другого может. Человека. Может быть, какая-то мимика, улыбка, рукопожатие, да что угодно. Оно тоже становится вот таким добрым словом, потому что оно влияет на человеческое состояние. Мы трудно нам что-то, какие-то настроения плохое, приходит человек, и от него происходит такое, ну, как бы веет от него спокойствием, уверенностью, добротой, доброжелательностью, и все, и нам становится легче. Мы тоже внутренне меняем свое настроение.
Какая-то внутренняя работа.
Да, вот, и поэтому вот влиять, это, пожалуй, этому надо тоже учиться. Не то, чтобы специально ходить и влиять.
А что такое влиятельный человек тогда?
Ну, влиятельный человек, это имеет в виду, видимо,
политик
где-то
какой-то.
В политике, в бизнесе. Тут тоже разные значения могут быть. Я думаю, детей прежде всего, да и на других людей может влиять больше всего авторитет человеческий. Авторитет. Авторитет именно... Не в каком-то уголовном смысле, конечно же, и даже не в смысле политики, а уважение. Уважение. Вот есть люди, казалось бы, самые простые и ничего такого в жизни не достигшие, но мы все равно относимся к ним с уважением. Это минимум. Я думаю, что без уважения к человеку любви да даже вообще никакой речи быть и не может. Потому что если добро начинается с доброжелательности, с доброжелательного прежде всего отношения, а потом идет поступок, то и любовь, она начинается тоже с уважения. Трудно, допустим, даже тех же родителей порой любить. Ну, бывает вот сейчас, вот, к сожалению, особенно в наше время, не всегда родители себя хорошо ведут, и бывает трудно их любить. Но чтить, а то есть уважать, почитать их, мы все-таки...
То есть это сочетается между собой.
Вот мы,
можно не любить, но почитать.
Да, чтить именно, как родителей, потому что это более низкая ступень, что ли, вот отношения, чем любовь. Любовь, она более высокая и глубокая, такая значимая, но без... Вот это уважение, без почитания, без того, чтобы человеку какой-то вот все-таки должные знаки внимания не оказывать, любовь никогда не приходит к человеку.
Вот еще хочу упомянуть сегодня уже в завершении, может быть, нашей программы, один такой пример, который очень был таким убедительным для взаимоотношения людей. Это было и в прошлом веке, я не знаю, как это сейчас, но вот деньги отдавали раньше не просто в положенное какое-то число, а даже в положенный час. То есть вот какое было отношение друг к другу, что если, допустим, человек пообещал принести тебе деньги, которые он тебя занимал там, ну, в 2 часа дня, предположим, да, то он должен принести именно в это время, в 2 часа дня и там не минутой позже, предположим. Потому что если он приносит уже в половине третьего, полчаса спустя, то к нему пропадает всякое доверие.
Мне кажется, все-таки здесь немножко перегибается палка, уж больно такой буквализм.
Ну, так было.
Хорошо, если это было не из каких-то суеверных убеждений. Потому что я знаю, что связано с деньгами, нередко люди к ним относятся суеверно и стараются вот это исполнять как ритуал. Хорошо, и если тут действительно человеческая какая-то честность, порядочность,
это,
уважение,
здесь именно это имеется
и дай то Бог, это так. Ну вот как раз вот где добро, там немножечко границы всякие вот такие, там доверие больше. Вот доброе слово и добрые отношения, оно ведь еще и дает большой кредит доверия. Потому что не всегда люди могут сразу же оправдать наше, что ли, доверие. Они ошибаются, у них дурные черты характера бывают, они бывают эгоистичными и так далее. Но мы не должны сразу же отказывать им в этом кредите. потому что, зная человеческие слабости и немощи, но все-таки нужно помнить, что они не являются чем-то таким главным, центральным в человеке. Вот доброе слово, оно чем важно? Тем, что оно человека немножечко должно приподнимать, возвышать его. Недаром говорят, что детей нужно все-таки хвалить. Не чрезмерно, как-то так вот расхваливать, ты у меня самый гений.
Ни в коем случае не говорит, что ты у меня самый лучший.
Ободрять их немножечко. Хорошо, молодец, да, давай. Вот самые простые слова. Также и по отношению к взрослым людям, может быть, даже без слов, но показывать своим видом, что мы от человека ожидаем хорошего. Мы ожидаем от него доброго. И
так
невольно
же, как и от ребенка.
Это тоже настраивает нас. Но не можем мы как-то так вот раз. Ведь Господь ведь тоже нас так же подтягивает к себе. Будьте, говорит, совершенны, как совершенен. Вы свет миру, вы соль земли. Ведь представляете,
да.
Господь вот этими словами, Он приподнял вот этих самых простых мужиков, которые ну никак не за собой не видели каких-то таких достоинств. И Он им сказал, вы можете это делать. И человек подтягивается за счет этого доброго слова, значит, и слова Божьего, которое он слышит для себя. Также, я думаю, во всех человеческих отношениях наших, мы и в отношении самих себя, и в отношении других людей, именно те слова должны считать добрыми, которые помогают человеку и трудности преодолевать, и способствовать его развитию, росту, и тянуться выше, расти своей душою.
А мне хочется закончить уже нашу сегодняшнюю программу такими замечательными словами. Помнить о том, что христианин должен быть духовно еще и чистоплотным человеком и щепетильным в мелочах.
Аминь.
Дорогие наши слушатели, сегодня тема нашей беседы была посвящена доброму слову. И сегодня в нашей программе принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.